мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами. Приветствую наших радиослушателей и наших слушателей и зрителей на Ютубе. Спасибо, что вы есть. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, рекомендуйте своим друзьям. Наша тема сегодня энергетическая. Будем говорить про долгосрочную концепцию в области энергетики. 34 миллиарда и 400 миллионов – столько, по прогнозам Министерства климата и энергетики, составит инвестиции в энергетический сектор страны до 2050 года. Цифра кажется какой-то совершенно невероятной, но вот такая есть, и эту цифру мы тоже обсудим. Зачем нужна вообще эта стратегия? Для того, чтобы понимать вообще, куда мы идем в энергетическом секторе, какие отрасли мы развиваем. Ну, энергетические, понятно, что отрасли, от чего мы готовы отказываться. Ну, не знаю, сколько будет стоить энергия, какая у нас будет базовая мощность, а что с ветровой энергией, с солнечной энергией. То есть огромный круг вопросов, который вот вылился с обсуждением в такую долгосрочную стратегию. Вариант этой стратегии обсуждался у президента в президентском замке. Но самое главное, знаете, я хочу сделать эту передачу более такой направленной, может быть, на простых людей, чтобы они понимали тоже, и бизнес наш понимал, куда мы движемся. Вот условно вот так можно назвать тему этой передачи. Ольга Богданова, ассоциированный профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета и президент Международного энергетического совета в Латвии. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Ивар Зариньш, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Ивар, здравствуйте.
Добрый день.
И Марис Куницкис, предприниматель, бывший директор по производству Латэнерго. Сегодня, можно сказать, эксперт по энергетике. Ольга, ну давайте с вас начнем. Я увидела, что в этой стратегии. Там такая, знаете, я не помню, по-моему, это был ленинский лозунг «электрификация всей страны». Вот у нас выглядит то же самое. Сейчас у нас потребление 7 тераватт, да, электроэнергии, будет 19. Вот за счет чего? При этом я хочу напомнить, что у нас в Латвии, по-моему, 340 или 350 тысяч газовых плит, которые вот есть исторические, и вот эта инфраструктура тоже есть газовая исторически. Как это будет меняться все?
Да, ну, во-первых, главная цель этой стратегии – это конкурентоспособность страны. И, в принципе, далее все события развиваются на основе трех основных направлений. Это цена, низкая, причем интересная формулировка, низкая цена, потому что такое низкая, высокая?
Лидер, я бы сказала, Латвия даже обозначена лидер, как
да,
лидер, да?
Соответственно, конкурентоспособная. Естественно, цены у нас сейчас неудовлетворительные в плане того, что в нашем регионе, если мы сравниваем, ну, опять-таки, смотря с кем сравнивать, но они достаточно высокие. Потом это направление безопасности, и оно сформулировано как уменьшение зависимости импорта энергоресурсов. И третье – это, ну, в принципе, среда, окружающая среда и вопросы экологии. По электрификации. Электрификация, в принципе, это один из главных аспектов, как вообще в мире страны планируют достигнуть так называемый переход экономики на менее угольно-водородные зависимые процессы. Электрификация, энергоэффективность и декарбонизация. Что мы собираемся электрифицировать? В принципе, здесь мы не отличаемся очень сильно от других стран мира. Конечно, это переход на возобновляемые источники энергии, да, как бы, опять-таки, откуда мы электричество берем, потому что важно не только обеспечить потребление, допустим, что приборы работали на электричестве, а, ну, откуда мы берем эту электроэнергию, и куда мы это электричество будем направлять, это сфера транспорта, это та же сфера отопления, допустим, не отапливаться газом, а переходить на тепловые насосы. Это процессы производства, но у нас производство, промышленность не настолько энергоемкая, поэтому это, наверное, не такое ярко выраженное направление. В принципе, транспорт – это одно из ключевых направлений и производство, да, электроэнергии, и сектор отопления.
Транспорт, не сказала бы, что там какой-то, может быть, прирост. Есть там цифры электрического прироста электромобилей? И сейчас не видно пока, и в Европе нет такого, в Америке вообще этого тренда нет, что мы идем в сторону вот прям такого подавляющего электрического транспорта. Есть ли этого стратегия? Потому что у меня есть какие-то фрагменты этой стратегии.
Да, да, в стратегии обозначен прирост электротранспорта. Конечно, в стратегии есть разные сценарии, есть более оптимистичные, есть менее оптимистичные. В стратегии не сказано, что мы полностью перейдем на электромобили, потому что это для латвийской ситуации достаточно нереалистичная ситуация. Ну и опять-таки у нас есть и другие сферы, которые выгодно развивать с точки зрения энергонезависимости. Например, мы можем производить здесь биотопливо. Да, в данный момент мы все топливо импортируем, преимущественно большую часть, но мы можем и часть этого топлива здесь, в Латвии, производить. Поэтому для нас электромобили не являются единственным решением, чтобы снизить энергозависимость в сфере транспорта.
Да. Мы до транспорта доберемся, там тоже интересно, там резкое просто снижение дизеля. При этом у нас сегодня 90% автомобилей, да, если брать весь автопарк, не только легковые, но и любые, это 90% это дизель, да. Как мы это собираемся делать, это вопрос. Ивар, такой к вам вопрос. Вот я уже сказала про эти 340 газовых плит. Мы, по идее, должны, чтобы выполнить эти условия, их как-то отключать и действительно переходить на электрические плиты. Это я сейчас пытаюсь какой-то для наших слушателей вопрос для вас составить. Это, опять же, как Ольга сказала, тепловые насосы вместо электрического этого. При этом у нас построено с советских времен и вложены огромные деньги в газовую инфраструктуру, тоже Инчуканское газохранилище, все эти газопроводы. Они что, не нужны больше? Потому что сокращение потребления газа, оно ведет к удорожанию использования этой инфраструктуры газовой.
Ну, тут не все так однозначно. Если мы говорим вот про плиты, то там интересная ситуация такая получается, что вот именно эта инфраструктура газовая, которая необходима для плит, вот этот самый конечный такой, она на самом деле очень дорогая получается. И если бы мы из нее избавились, и, скажем, плиты дальше были бы на электричество, газовая инфраструктура сравнительно к потребляемому объему, она бы стала более эффективно используемой. Так что здесь на самом деле есть большой плюс, и я думаю, что вот наши политики сделали большую ошибку, что не взяли, вот когда ГАЗО продавалось, это сети, распределительные сети газа, акционер их продавал, что Латвия не купила, что вот латвийский акционер, я думаю, самое правильное, вот если бы Садлес Тейклс купил, получилась бы отличная синергия. То есть, потому что у одного предприятия в его расположении были бы две инфраструктуры параллельные, он бы мог их эффективно и оптимально эффективизировать все и сделать действительно эффективное решение, которое бы стоило бы нашим жителям в результате меньше, чем они сейчас будут платить за две инфраструктуры параллельно.
Не две, я бы сказала, что три, потому что, смотрите, есть тепловая инфраструктура, есть газовая инфраструктура, есть электрическая. В Латвии сокращается количество населения. Хорошо, если будет расти производство, и тогда мы можем это использовать. Это не слишком расточительно для нас, иметь три инфраструктуры с параллельным содержанием и тратить на них, конечно, миллионы.
Вам в парламент надо идти с таким мышлением. К сожалению, наши политики так стратегически не думают. Да. Действительно, нам, смотря на то, что происходит сейчас с демографией, нам надо думать, как мы можем оптимизировать свою инфраструктуру. Но, с другой стороны, есть еще такой важный аспект, как называется, диверсификация. То есть возможность, если мы, скажем, все положим на электричество, и вдруг у вас этого электричества нет, что вы будете делать?
Да, то есть. А почему его вдруг нету?
Могут быть много поводов. Просто могут быть что-то в самой инфраструктуре может случиться. Может не хватить генерирующих мощностей на тот данный момент. Вот как сегодня у нас мы смотрим, один кабель порвался, электричество сразу пошло, цена вверх. Да? А могут быть еще какие-то. То есть это надо соизмеримо смотреть. Но вот однозначно, если мы говорим про эти газовые плитки, то однозначно это было бы очень правильно и стратегически, но необходимо было бы сделать, что это можно было оптимизировать, что мы оставляем здесь одну инфраструктуру.
Да, Майя, сейчас я вам дам высказаться. Оля хотела добавить, да.
Да, я хотела добавить по поводу газовой инфраструктуры, уже не которая идет конкретному пользователю, как Ивар прокомментировала, большие вот эти вот трубы. Если мы посмотрим в стратегии, в принципе, потребление молекул газовых, как таковых, оно не сокращается. Мы не планируем, потому что с большим количеством возобновляемых источников энергии нам нужны базовые мощности, которые могли бы удержать стабильность сети и включиться тогда, когда ветер не дует. Но то, что планируется делать в стратегии, замещать эти молекулы, если сейчас это природный газ, опять-таки часть его может быть биогазом, который мы опять-таки производим здесь, в Латвии, часть может быть водородные молекулы. Соответственно, эта инфраструктура, она в будущем будет более, так сказать, использовать другие методы производства именно, ну, самих молекул. Да, это важный аспект.
Это именно за счет Латвэнерго, да?
За счет... Это ТЭЦ, который будет потреблять. Но это, в принципе, не только речь идет об ТЭЦ. Конечно, в стратегии упомянуты ТЭЦы, потому что они являются нашим главным, так сказать, источником сейчас базовых мощностей. Но, в принципе, молекулярный этот вот подход, да, что раньше мы привыкли думать, что это только природный газ. Нет, это не только природный газ. Природный газ, конечно, все равно, ну, в ближайшей перспективе будет являться основой, но мы его заинтересованы перемешать. И вообще в стратегии в будущем написано, что, ну, в принципе, биогаз – это будет основа, новая основа.
Вместо природного газа, да?
Вместо классического.
Да, как раз спрашивает наш слушатель про Латвэнерго, что, получается, будет опять один монополист. Немножко человек путает, да? Это все-таки ТЭЦ. Латвэнерго, вот объясните, Марис, вы как бывший руководитель, люди интересуются Латвэнерго, почему у нас до сих пор конкуренция вроде как должна быть, но ее нету, да? И тут вопрос, наверное, еще использование ТЭЦ, и, может быть, вы лучше знаете, когда заканчивается срок уже такой официальной эксплуатации, и понятно ли сегодня, что там дальше может быть хотя бы? Понятно, что вы сейчас не работаете в Латвэнерго.
Да, но есть, спасибо за вопрос, есть, конечно, ряд данных, которых я не могу рассказывать, особенно об эксплуатации ТЭЦа. Но это и в стратегии, если честно, показано, что до 50-го года здесь ТЭЦы остаются существующей мощностью, и ГЭСы остаются существующей мощностью, что дает какое-то понимание базовых мощностей. Но, значит, ТЭЦ в среднем проектируется и эксплуатируется 20-25 лет. После этого надо менять турбины. Инфраструктура может быть и остаться, но...
Турбины менять, да.
Да, надо делать значительную реконструкцию каких-то ключевых узлов. Ну, как, допустим, газовая турбина или что-то. Это значит инвестиции, да. То есть, ну, мы можем посчитать обратным ходом, да, у нас один ТЭЦ сдался в 2007 году, второй в 2013 году, то есть добавляем просто 25 лет и смотрим, когда у нас заканчивается срок. Ну, по-моему, это 32-й год. Ну вот, значит, в 32-м году Латвэнерго должен принять стратегическое решение, инвестировать в реконструкцию ТЭЦа или нет. На следующую 25-летку, чтобы дожить до 25-го года. Ну, по стратегии я понимаю, что решение уже принято, да.
То есть уже будут...
Ну, не знаю, но в стратегии этот ТЭЦ там остался. А инвестиция в ТЭЦ, это, конечно же, во время рыночной экономики, это очень чувствительное решение, потому что к 30-му году, когда надо будет принимать это решение, скорее всего, здесь уже появится много ветростанций, много солнечных станций. Мы увидим насыщенность рынка и конкуренцию. И в условиях свободной конкуренции и того, что, ну, скорее всего, часы работы ТЭЦа будут снижаться, из-за того, что есть другие источники электроэнергии, то принять решение про инвестицию на конкурентных основах, я думаю, то есть базируясь только на рыночной экономике, очень сложно, насколько я понимаю. Ну, но там оно заложено, действительно, как Ольга говорит, то есть можно менять молекулы на другие, их уже сегодня там можно в этих турбинах пытаться сжигать и биометан.
Но пока это газ обычный,
да,
природный.
Пока это газ обычный, и я все-таки тоже тут согласен с Ольгой и с этой частью стратегии, что газ не пропадет ни в латышском энергобалансе, ни в европейском.
То есть газовая инфраструктура будет востребована?
Она будет большая, да, большая, потому что газ это является пока что единственной базовой мощностью, которой можно маневрировать, чтобы балансировать прирост возобновляемой энергетики.
Атомная, я понимаю, вообще в концепции не рассматривается, то есть возможно когда-нибудь, но по сути атомная тоже могла бы конкурировать, но ее нету и не рассматривается, так, Оль?
Она упомянута в мега-оптимистичном прогнозе. Абхазии, но опять-таки, видите, чтобы дойти до атомной станции, нужно очень много лет. Это большой вклад, а людям дешевая электроэнергия нужна сегодня. Мы готовы ждать 20 лет, условно, пока атомную станцию построят? Вопрос. И эти 20 лет будут развиваться проекты. И опять-таки, если мы посмотрим, что у нас есть спрос на эту электроэнергию сейчас, да, по определенной цене, и если мы сделаем проекцию на, допустим, там, 2040 год, да, опять-таки этот рынок уже будет достаточно занят. Я бы немножко хотела еще прокомментировать по поводу рынка и Латвэнерго. Естественно, Латвэнерго участвует на рынке, и конкурентная борьба там очень жесткая, но есть один положительный момент, успокоить немножко слушателей, что после того, как мы отключились от системы Брелл, появилась новая ниша. Абсолютно новая ниша – это услуги балансировки. И там нужны стабильные мощности. И, конечно, Латвэнерго, ну и другие аналогичные технологии себя там чувствуют очень хорошо. Также батареи и другие, но там совсем другие цены. И сейчас цены достаточно, так скажем, зазывающие для технологий, чтобы и как Латвэнерго, и другие могли там участвовать. Так что, и как и стратегия показывает, как и Майерс тоже сказал, что, ну, на самом деле, конечно, Латвэнерго надо будет считать, да, но... Я бы сказала, что Латвэнерго останется и потом.
Вопрос, ну, Иван, ну, вам задам вопрос. Вы как человек, который очень много в свое время писал, говорил, кричал буквально про ОИК, про компонент обязательной закупки, вопрос такой пришел. А разве Латвэнерго не получает сейчас ОИК? И что будет, когда он перестанет получать? Ну, я, наверное, это к вам, да?
Ну, у Латвэнерго был этот ОИК, но он вышел из этой схемы.
Уже, да? То есть ответим для наших слушателей.
Там большая такая сделка была, как они выходили из этого там, и Латвэнерго сейчас в этой схеме не находится.
Да, ну, ответили коротко. Если вот про эту электрификацию. Вы верите в эти цифры? Вы, как человек, у которого тут в должности куча электро, да? Ну, к вам вопрос. 7-19... Мы идем туда, вы видите, чувствуете?
Ну, то, что если мы посмотрим, то наша стратегия, я думаю, такое, что такое, мне кажется, правильный подход, что наша стратегия сделана на разные сценарии. И исходя из этой ситуации, то есть мы будем... В чем вообще смысл, если мы говорим стратегии? Стратегия — это чтобы у нас было понимание, что мы будем делать, и у других были понимания, что мы будем делать, если они хотят с нами взаимодействовать. К примеру, инвесторы, да, они хотят здесь прийти, скажем, какая-нибудь большая энергокомпания западная, которая говорит, ну, мы хотели тут развивать там ветряные проекты, вот. Как вы видите свое будущее? Что вы собираетесь делать? Какие ваши действия? Да? И он про это может просчитывать и понять, там, с нами имеет стоит дело иметь или нет. И то, что я могу сказать из своего опыта, все большие компании, первое, что они хотят здесь видеть, когда они приходят в Латвию, а у вас самих есть понимание, куда вы пойдете или нету? Да. Если у этого-то нету, вы начинаете рассказывать, у нас такой-то закон, такие-то нормативы, там, то-то, то-то. Все, свободны. Вы уже неинтересны. То есть. И в этом я вижу очень большую пользу нашей, то, что наконец-то наконец-то мы взяли за эту стратегию, и что в этом процессе, да, тут много о чем можно говорить, дискутировать, что там не хватает, что может не так, но самое главное, когда идет эта дискуссия, мы все начинаем лучше понимать и как будто такое общее, вырисовывать наше какое-то общее понимание всего этого, да, которое мы можем дальше экспонировать окружающему миру и себе, и уже более синергично все вместе что-то дальше делать, уже с пониманием, а что будет дальше.
Да, вы верите, еще раз повторяю вопрос, 19, 7, 19. Вы как человек из этой отрасли.
19, 7, 19, вы что имеете в виду?
7 сейчас тераватт, да, Оль, правильно? По электроэнергии через какое-то время идет 19. Электрификация.
Да, прямо это вот... зависит от сценария, понимаете? Если амбициозно мы идем, предположим, что у нас вот действительно вот наши политики придумали, как наше государство может развиваться, и то, что я много лет тому назад говорил, когда начался этот новый технологический цикл в мире, что у нас вот сейчас начинается новые технологии, то, что называется там умные технологии, да, то есть у нас есть возможность вместо того, что свое отставание, чтобы в предыдущем цикле, да, который больше базировался, как мы знаем, большие производства, там, заводы и так далее, все, мы там отстали почти на круг, да, но там почти безнадежно их догнать, но то, что мы можем больше этот круг не бежать, а перепрыгнуть в новые технологии, это искусственный интеллект, работа с данными и так далее, что называется, не нефть будущего, да, и там потребление, если вот мы вот что-то такое сможем сделать, там потребление электричества вырастает в разы. В разы сразу, там необходимость, это главное, там то, что сейчас, да, вот, скажем, те, которые находятся в этой новой индустрии, они говорят, нам самое главное сейчас, где электричество взять, да. И вот если мы что-то такое, а у нас параллельно есть огромный потенциал там возобновляемой энергии, которую можем использовать, да. А вот, вот весь вопрос, да, вот мы это делаем, не делаем. Если делаем, мы там в разы все вырастает. А можем ничего не делать, и у нас не, она даже не вырастает, она может и уменьшаться на будущем, да, что мы дальше идем в стагнацию, ничего не делаем, все у нас плохо, не понимаем, куда идти, и в результате, то есть тут вилка получается большая, и стратегия тоже это все предусматривает, все эти варианты.
Да. 34 миллиарда, я понимаю, прекрасная цифра, да, всем нравится. Она реальная? Как вот она так получилась? Ну,
во-первых, нужно понимать, что это за цифра. И
откуда она пойдет.
Это частный и публичный сектор.
Финансирование,
да,
как правило, делится на несколько частей. Это, да, публичное финансирование, это... Причем публичное, оно тоже неоднородное. Это и фонды, это могут быть и средства из бюджета, это будут могут быть средства из муниципалитета, и, конечно, частное финансирование. Если мы посмотрим, ну, нам нравится сравнивать с другими странами, в принципе, публичное финансирование занимает сильно меньшую часть, чем частное финансирование. И, в принципе, частным компаниям, конечно, хорошо, когда у них есть какое-то финансирование европейское, в том числе, особенно если мы переходим на новые технологии, нам нужны капитальные инвестиции, капекс так называемые. Да? Ну, естественно, если кто-то может помочь, это очень хорошо. Но, в принципе, главная задача, когда предприятие свой бизнес-план пишет, это вопрос спроса, куда товар или услуга, кто будет покупать. И, в принципе, вот эта наша стратегия и зеленый курс как таковой, он создает спрос. Если мы успеем этот спрос удовлетворить, а не дадим возможность другим странам, так сказать, занять нишу, тогда мы будем сильно в плюсе. И частным компаниям нужна ясность, и очень надеемся, что стратегия с этим поможет, и тогда они просто могут идти, и любой проект, если он коммерчески обоснован, он успешный проект. Они идут в банк, финансирование, к донору, получают деньги, проект реализовывается. И, конечно, это финансирование надо брать во внимание, что это не просто, как бы сказать, деньги на ветер выкидываются, да, это проекты, которые будут реализовываться, будут потом эти технологии существовать много лет, и они будут много лет работать.
Ну и мультипликатор, конечно, эффект, это тоже важно. Вы знаете, вот по этой теме, вот я не знаю почему, но по энергетике всегда много вопросов, но я перед этим хочу спросить. Там написано в стратегии, что цена на электричество указана на уровне 59 евро за мегаватт-час. Я так, как мне уже объяснили умные люди, это не цена, по которой мы можем покупать что-то или продавать, это цена производства, да, электроэнергии. Но стоимость мы не можем знать, поскольку мы находимся на бирже. Да, и стоимость зависит от биржевых всяких показателей.
Да, это спрос и предложение, конечно. Да. Каждый час может цена меняться. Но опять-таки, конечно, чем эта цифра помогает стратегии? Она помогает сделать предположение вообще, в принципе, торговец будет заинтересован продавать или нет. Потому что если цена уж совсем не привлекательная, торговец иногда может, или производитель электроэнергии вообще может вытащить свое оборудование из розетки, ему дешевле будет не производить и по маленькой цене продавать, да, потому что амортизация будет, износ оборудования, вообще ничего не делать. Так что эта цена, она хорошая как ссылка. Это значит, что, в принципе, за такую цену производитель будет готов продать, потому что оно будет покрывать его затраты. Ну и, соответственно, в зависимости от того, что будет конкретный случай, ну, конкретная ситуация творится на рынке, но мы прогнозируем, что, опять-таки, спрос и предложение, они друг друга найдут при этом.
При этом вопрос тут же поступил от нашего слушателя. Этот вопрос я вижу постоянно, когда мы говорим про энергетический рынок, про электричество. Да? Если вы говорите, пишет наш слушатель, по поводу цены, по поводу большого производства электроэнергии, то, насколько я понял, ее будет хватать для внутреннего рынка. Тогда пускай эксперты объяснят, каков же смысл нахождения на бирже Nord Pool, если мы самодостаточны и плюс еще имеем ГЭС, гидроэлектростанции. Да, вопрос
если вам. Можно, да. Сразу про рынок. Ну, во-первых, мы не самодостаточны, ни Латвия, ни Балтия.
Имеется в виду сейчас, да, но и там потом, да.
Во-вторых, разговаривая про стратегию вообще про рынок электроэнергии, мы как бы хотим фокусироваться сейчас только на электроэнергии, но энергетика, она большая, там еще теплоэнергия есть и транспорт. И самая большая часть это как раз в транспорте, да. Ну вот, у нас уже соединенный рынок, и я бы вообще не смотрел бы эту стратегию отдельно от балтийской стратегии. Я бы вообще делал бы общую стратегию. И я бы сказал так, у нас сейчас осталась последняя пятилетка, чтобы мы в Латвии что-то еще построили на коммерческих основах, что было бы конкурентоспособно. Поскольку у нас есть хорошее соединение с Литвой и Эстонией, то наши рынки очень конкурентны, взаимосвязаны, и только в некоторых часах они разделяются, да. В будущем мы еще планируем новые interconnection, это соединение, да, что еще больше интегрирует эти рынки. А ситуация получается какая? Эстония сегодня 700 мегаваттов ветра, солнце тоже 500. Латвия 100 мегаваттов ветра и 700 солнца только. Литва 1000 уже 600 мегаваттов ветра и там около 2000 солнца. То есть наши соседи уже сделали эту домашнюю работу и настроили станции, да, а мы находимся только в первом этапе. И каждый следующий, который заходит на этот рынок, я не говорю про рынок Латвии, я говорю про рынок Балтии, да, он должен построить свою станцию с расчетом то, что там уже построена куча станций, с которыми надо будет конкурировать. Тогда ему намного сложнее. Если мы сейчас в ближайшую пятилетку не построим здесь какие-то мощности, я думаю, возобновляемые, скорее всего, базовых мы не успеем построить, да, то мы можем остаться и без этих мощностей в Латвии, потому что с теми мощностями, которые будут у нас у соседей и в Скандинавии, вполне будет достаточно, чтобы удовлетворить наш балтийский запрос на электроэнергию. Я не говорю про экспорт на Европу через Польшу, я не говорю сейчас про производство.
Но экспорт планируется, насколько я вижу.
Или водорода, да? Но я сейчас не говорю про производство аммония водорода в ближайшее время, да. Но, по-моему, мы очень сильно отстаем, и чтобы эту стратегию действительно как стартануть и начать что-то делать, мы в ближайшую пятилетку должны очень поменять свое вот это законодательство с точки зрения, чтобы усилить или ускорить эти инвестиции.
Привлечение инвестиций. Что скажете, Ивар? Ну, это вот ваша сфера, да, привлечение инвестиций как раз в генерирующие мощности. Про регенерацию поговорим тоже немножко. Я так и не поняла отношение государства, пока оно как-то выясняется, но тоже слишком долго, как мне кажется. Что про генерирующие мощности? Про привлечение инвесторов, поскольку мы отстаем, и там, ну, может быть, по остаточному принципу будет к нам приходить.
Ну, Марис больше смотрел через призму возобновляемых ресурсов мощностей. Да, если мы посмотрим по базовым мощностям, то мы наоборот, мы лидеры в нашем регионе. Литовцы там вот отстают, они вообще там наша черная дыра, из-за которых у нас очень часто вот эти скачки, когда нету ветра. Там проблема в чем? Почему у нас скачет вообще вот эта цена? Цену определяет баланс потребления и передаваемся.
Да, предложение.
Предложение, да. И на какой цене он образовывается, это вот зависит, сколько вот в данный момент, вот какой у вас портфель генерации активный, и сколько вам надо этого электричества. И вот, когда нету ветра и солнца, а вдруг электричество нам нужно, да, то надо откуда-то его брать, да. И тогда вот наши ТЭС работают на полную мощность. На самом-то деле мы можем себя обеспечить электроэнергией, но это будет дорого просто сравнительно, да. Поэтому мы это часто не делаем. Поэтому нам выгодно находиться в бирже. Потому что в бирже больше производителей там, от всего региона. И мы
можем подешевле.
Да, мы набираем для себя оптимальный, наидешевый, так можно сказать, портфель электроэнергии, которым себя обеспечиваем, да. И поэтому мы там и находимся. Там есть эта польза, да. Потому что мы сами видим, вот скажем, были дни, когда вот был ветер, было солнце, да, у нас там цена была близко к нулю вообще, да. Вот. Даже какие-то моменты даже был минус, да. То есть вот так это работает, да. Если бы у нас не было этой возможности, мы были только на своих, там, да, мы можем все время свои ТЭЦы крутить, но там тогда она будет там стоить там около 100 евро там сейчас и при этих ценах. Там.
Себестоимость имеете в виду, да?
Да. То есть, а мы можем купить вот дешево, да. Поэтому вот так рынок образовывается. Что смотрят инвесторы? Инвесторы смотрят если вот мы говорили там 30 миллиардов там, вложений и так далее, нам не особенно не надо об этом волноваться. Если это частные вложения, то есть инвестор их будет просчитывать. Он будет на этом зарабатывать, он может в этом рынке работать или нет. Если он не будет, он не будет это вкладывать вообще. Да? Если он вкладывает, значит, у него есть уже его бизнес-план, по которому он видит, как он будет здесь эффективно дальше работать. Да? И вот это ключевое. И поэтому, опять, очень важна стратегия. Этой стратегией мы показываем, что вот как мы видим, как мы будем развиваться и какие возможности есть для инвесторов, чтобы здесь его вкладывать. И, конечно, я полностью согласен, что нам надо смотреть на региональном уровне. То есть мы как Латвия, как отдельный рынок не существуем. Мы вместе все связаны и как минимум на Балтийском уровне это все надо смотреть.
И тут я хотел бы допомнить, я помню, Оля говорила про то, что снизить импорт, да, импорт электроэнергии. Не электроэнергии, а энергии, да. Опять же, это, наверное, скорее всего, природный газ чаще, да. И я помню откуда-то цифра, но вот, может быть, вы мне поправите, что 6 миллионов евро мы отдаем именно за границу, покупая эту, ну, какой-то источник. Скорее всего, это фасильные источники энергии.
Ну, знаете, я бы сказала бы еще шире, не только импорт энергоресурсов. Мы перестраиваем нашу экономику. И то, что важно понимать, допустим, вот мы больше будем насосов тепловых использовать. Вопрос, кто производит эти насосы? Мы их будем покупать где-то в Китае? Надо смотреть общий внешний баланс.
Я понимаю.
Не только конкретно. Мы привыкли, проще понять, вот дизель или бензин мы импортируем, вот сейчас мы будем производить там свои биотопливо. Ну, а в принципе, это вот цепочка ценностей производства товаров и услуг, она очень большая. И нам важно не заменять местами. Допустим, вот мы будем строить ветряки. Хорошо. Мы не будем покупать само топливо, так сказать, потому что оно будет от ветра идти или в солнечных панелях, от солнца, это уже хорошо, часть заместилась. Надо смотреть дальше. Может быть, мы еще какую-то часть из этого процесса производства можно здесь в Латвии произвести. Вопрос циркулярной экономики, да, солнечные панели. Сейчас тоже в Европе это достаточно популярная тема. Часть их можно перерабатывать. Соответственно, мы уже будем импортировать меньше. Кто обслуживать будет эти ветряки, солнечные батареи и так далее? Надо смотреть. Я считаю, что вообще одна из главных целей в этой стратегии должна быть не энергия персе сама по себе, а сколько рабочих мест у нас появилось. Да, сколько, вот, например, я там тоже президент, и на прошлой неделе мы дискутировали на конференции, приехал ли внук тетушки из Бауска сюда в Латвию работать, вернулся ли он, если даже цена плюс-минус ходит туда-сюда, но у бабушки будет внук, который хорошо зарабатывает, это главная цель.
Это возможно, разве посчитать стратегии вот с бабушкой, со всеми этими... Потом, хорошо, у нас просто мало времени, и у меня какая-то куча вопросов от слушателей и к вам. Ветровая энергия. Литва, я так понимаю, впереди Балтии всей, следуя за ней бежит Эстония и Латвия в конце. Поправьте мне с цифрами, это я из стратегии взяла. Сейчас 788 мегаватт, 25-й год производства ветра, а будет 7500 в 50-м году. При этом я слышала, наверное, к вам вопрос, Марис, потому что вы связаны, да, сейчас с этими проектами. При этом несколько моментов, которые я хотела сказать, которые я услышала, вот я не СРБ, парламентский секретарь как раз Министерства климата и энергетики. Как он сказал, и вы меня это прокомментируете, самоуправление сегодня, реагируя на нежелание жителей иметь рядом ветропарки, ставит запрет на строительство ветропарков на своей территории на стадии разработки детального планирования. И он еще считает это очень опасные тенденции. Второй момент. Много заявленных сегодня проектов по строительству ветропарков, но, по его мнению, 10% только будут реализованы. И третий вопрос, что инвесторы сегодня, глядя о том, как у нас проходит оценка среды, и то, что у нас за последний год не было построено ни одного проекта, они просто отказываются от Латвии, понимая, что здесь будет очень сложно. Вот эти три вещи прокомментируйте.
Совсем согласен с Янисом, кроме этих 10%. Надеюсь, что будет 25%. Но, во-первых, значит, да, действительно, ситуация такая, но я скажу честно, мы сами в ней виноваты, сами мы и предприниматели, и те, которые эти проекты развивают.
Почему?
Мы плохо говорили с обществом и плохо говорили с политиками 5 лет назад, когда начинали все эти проекты. Это наша вина, и политиков тоже вина, что мы вместе с предпринимателями очевидно, не проделали домашнюю задачу и своевременно не проговаривали все риски, которые могут быть, допустим, с появлением ветропарков. Из-за этого главным, конечно, оппонентом является житель местный, который живет в конкретной области, где развивается ветропарк, он не хочет там этого ветропарка. У него есть разные свои доводы, да, они объективны, не объективны, иногда они очень комически, да, но у него есть свои доводы, которые он себе придумал, да, и он является, конечно, местным выбирателем в самоуправлении.
Избирателем, который, да, голосует за местную власть.
И самоуправление, к сожалению, на данный момент действительно это видит, и она гонится за этим избирателем, и во многих действительно самоуправлениях мы тоже видим, и у моих коллег мы видим, что есть значительный протест тоже со стороны самоуправления, которое отказывается там утверждать локальный план, или утверждать ИВН конечный, или утверждать детальный план. Сейчас, допустим, есть обсуждение планов детальной территории, где некоторые самоуправления вообще хотят запретить в каких-то территориях, которые потенциально хороши для ветра, строить ветропарк. Но, опять же, это результат плохой дискуссии с обществом, да, и за это нам надо тоже частично взять на себя, как говорится,
вину, да.
И политикам, и все-таки садиться за стол переговоров и опять начинать дискутировать, потому что, ну, ветропроекты, они должны быть, они по цене одни из самых лучших для нас, Латвии, у нас ресурс самый хороший с точки зрения ветра и доступности земли для таких проектов. Просто надо эту дискуссию продолжать и всех пытаться убедить. Государство тоже, конечно, может пойти на пролом и принять решение на политическом уровне. Mm-hmm. Ну, допустим, утверждать детальный план не в самоуправлении, а в государстве. Ну, в министерстве, в кабинете министров, да, обойдя самоуправление. Но, опять же, это вызовет конфликты.
Но в школьной реформе так принимается, и ничего?
Я все-таки за дискуссию, которая должна быть, и мы как предприниматели, которые развивают ветропроекты, мы должны тоже очень тщательно следовать всеми теми нормативными актами, которые сейчас записаны там в наших проектах, и соблюдать их всех, в первую очередь.
Но все-таки оценка среды, то, что критикуются чаще всего именно бизнесом, который развивает. Я не только от вас это слышала, что нужно 5 раз там изучать одного дрозда, второго, потом там еще что-то. Очень сложно. Либо это не сложно, это везде так, и в Литве так же, и нет никаких отличий.
Это везде так. Я даже не думаю, что там есть отличия. Это в среднем занимает саму оценку среды. Это птицы рукокрылые и микрофлора, микрофауна вокруг.
Это... А рукокрылые это кто, извините?
Это бат. Сикс парни.
Летучая мышь.
А, это летучая... А, все, это рукокрылые.
Что, оказывается, тоже очень большая.
А нос есть, да?
Есть. Да. Из-за них даже турбина надо останавливать ночью. Ну вот, нет, я все-таки, пройдя через некоторые процессы, я вижу, что с точки зрения экспертов на окружающую среду, это не так сложно, и это в среднем эти 2 года, которые нормально для такого процесса. Но в конце этого обсуждения всегда появляется местный житель, который говорит просто «я там не хочу». И тогда уже все вокруг начинают использовать этих экспертов, их мнение и так далее, чтобы просто остановить этот проект. Но это не из-за того, что там нашли где-то орла, из-за того, что просто местные жители против.
Согласна с этим, что все-таки главный такой тормоз, возможно, но в кавычках тормоз, это действительно местные жители, которые, ну, не нравятся. Много причин я слышала. И некрасивые ветряки на здоровье влияют, птиц у нас не будет, ну, мы все умрем. Ну, условно, так.
Главный тормоз самые те, которые продвигают эти проекты, как уже Марис правильно сказал, что не были сделаны большие правильные домашние работы вовремя. И, в общем-то, действительно, те первые, которые начали продвигать эти проекты, они не были сами инвесторами, а просто такие лихие ребята, которые думали, вот мы сейчас первые сделаем тут бумаги, и их продаем. И они приходили и вели себя... Ну, вот, вот таким же образом, да, и этим сделали такой большой негатив насчет этих проектов. А нормально в других государствах, где там это делают инвесторы, которые понимают, что они готовы, чтобы сделать этот проект, они должны поделиться своей прибылью, они приходят, это рассказывают местным обществам, сначала рассказывают, как они вообще это видят, какая польза от этого проекта будет, и там нет проблем, там даже наоборот, там эти местные общества даже там конкурируют между собой, чтобы привлечь этого инвестора, чтобы у них построили, потому что они знают, что у них тогда там будет школа, в которой будет учителя, которым ребята, детям их будут теплые обеды, там будут их развозить по школе, домой, то есть куча благ сразу получается, да, которые взять, и тогда они говорят, ну хорошо, ну будем мы смотреть на эти ветряки, но зато у нас, у наших детей будет нормальное образование, у нас тут будет более лучшие дороги и так далее, все это, да, и тут получается этот баланс, да, я беру на себя какие-то вот эти, ну, такие неудобства, да, которые будут, что там рядом будет этот ветряк, но с другой стороны, я получаю благо за это. И вот весь вопрос в этом, сделать этот баланс. И в других государствах это делать так, что там этот, плотность этих ветряков там десятки раз больше, чем у нас, и нет проблем, еще их строят, и строят, и еще, и это все решают. Угу. Просто все вот, зависит от подхода.
Вот Сергей пишет, в Латвии береговая линия есть, короткая она, поэтому ветростанции меньше. Я так понимаю, это не просто меньше, это просто дороже, да, вот эти пи-юрос, эти ветропарки.
Если поставить, это намного дороже.
Это, по-моему, чуть ли не в 10 раз дороже. Нет, в два раза дороже. Но эти проекты есть, я так понимаю, нет?
Проекты?
В Лепойском порту вроде как собираются тоже это делать, нет?
Проекты есть, но, конечно, пока есть возможность реализовывать проекты на земле, они всегда будут более конкурентоспособны. В стратегии тоже упомянуты ветряные станции в море, но они при очень оптимистичном сценарии и в основном на экспорт. Но про экспорт я бы тоже хотела бы сказать, что экспорт электроэнергии – это вопрос такой щепетильный с точки зрения жителей. Жители очень часто тоже задают вопрос, вот я буду смотреть на эти ветряки, а так называемая дешевая электроэнергия уйдет куда-то в Германию. Вопрос зачем? Энергия – это тоже ресурс. Да? И опять-таки, если у страны есть возможность развивать свою экономику так, что эта электроэнергия, как если она действительно дешевая, останется здесь в Латвии, чтобы произвести, там, я не знаю, столы, стулья, аппаратуру, да, построить дату-центр или еще что-то, вот это, в принципе, является основная добавочная стоимость от всего процесса.
А накопители энергии, я не знаю, как правильно их сказать, генераторы, которые позволят, возможно, ну, оставить эту энергию, как-то накопить и использовать в те времена, когда ветер не дует. Это есть в этой стратегии?
Есть, конечно. В основном это речь идет о батареях. И батареи, рынок, вот этот балансировки так называемый, который я уже сегодня упоминала, он очень сильно, как сейчас вот мы начали его, да, он сейчас будет очень сильно развиваться, мы уже видим много проектов, так что это, конечно, имеет место быть, но для балансировки еще важно, чтобы у нас не было перегибов на одну технологию, например, чтобы в Латвии не было только очень-очень много солнца. Да,
вот. Диверсификация, условно говоря.
Солнце, ветер, те же газовые станции, и чем больше у нас диверсификация, тем больше нам легче обеспечить, что электроэнергия доступна на протяжении всего времени. Да, не когда один ресурс пропадает, у нас скачок, и мы должны тогда включать более дорогую технологию или импортировать эту энергию тоже по более высокой цене.
Сейчас перейду к вопросам. Да, вы хотели добавить, Марина?
Да, я хотел бы добавить, просто мы сейчас очень концентрируемся в этом разговоре на электроэнергии. Но еще раз, стратегия – это все вместе, включая транспорт и...
Вот вопрос по дизелю
и тепло. И я бы сказал, что чтобы достичь эту стратегию, в энергетике уже больше не участвует только предприниматели, производители электроэнергии и какие-то большие потребители. В этой стратегии, вообще в будущем, вся энергетика – это все потребители. Потому что, что мы видим сейчас? Большая часть солнечных панелей установлена у частных лиц и у предпринимателей, туда, там, за счетчиком, да. Батарейки сейчас будут устанавливаться в большей степени, да, кто-то большие будут предприниматели, но тоже у частных лиц, у предпринимателей, чтобы у себя внутри свое потребление. Энергоэффективность – это тоже у частных лиц, у предпринимательной повышать. И переключение на транспорт, то есть с дизеля на электроэнергию, это же тоже все будут делать в большинстве частные лица или предприниматели, а не публичный сектор. Поэтому большая доля реализации этой стратегии – это как раз находится там у потребителя. И их уже драйвит эта цена и доступность технологии на этом рынке.
И какие-то, возможно, госпрограммы тоже, конечно. Потому что понятно, что вот пишет слушатель, у меня машина на дизеле. как государство могло бы стимулировать меня купить что-то, ну, я понимаю, что человек имеет в виду про электрические автомобили, если у меня просто нет на это денег. Это главный вопрос. Дальше пишет, подождите, Анатолий пишет, в Елгаве у нас был автобус, который работал на водороде. Почему-то он перестал работать. Другой слушатель пишет, а почему вы не говорите вообще о водороде? Раньше же это преподносили как панацею для нашей энергетики. Сегодня об этом ни слова. Ну, вот такая вот, может быть, очень много тут вопросов разных, но вот как-то ответьте на что-то, да.
Да, по поводу электромобилей есть государственная программа, можно зайти на страничку Министерства климата и энергетики.
Так тысяча с чем-то человек, это не прорыв, Ольга.
Это не прорыв, да, но, опять-таки, есть планы тоже смотреть и думать, как дальше поддерживать эту отрасль, потому что, конечно, это важно. В транспорте, кстати, есть еще железнодорожный транспорт, который мы сегодня не упомянули, там тоже потребление электроэнергии прогнозируется большое достаточно. По поводу второй был вопрос.
Да, вопрос про водородные инфраструктуры, по-моему.
Чтобы произвести водород, нужна электроэнергия. Водород дешевый, если электроэнергия дешевая. В всей Европе сейчас проекты водорода, как говорится, у них закончился медовый месяц, и все стали серьезно считать. Это не значит, что проекты водорода встанут, но это значит, что сейчас начались более реалистичные оценки. Это очень локально надо смотреть, где этот водород выгодно производить, где нет. Конечно, в будущем, безусловно, эта технология будет развиваться, но сейчас взять, пойти, купить и установить, ну, наверное, нет, не будет конкурентоспособной.
Да.
Либо какого-то в частном случае.
И еще вот слушатель пишет тоже в WhatsApp, что Трамп отменил вот все эти зеленые повестки, вернул нормальные, имеется в виду, не электроавтомобили, опять в производство, поэтому Европе придется делать то же самое, считает наш слушатель. Ну, да, у вас какой автомобиль?
Бензиновый.
Бензиновый. У вас, Ивар?
Тоже.
Бензиновые. Бензиновые автомобили, то есть не дизельные, но и не электро, правильно? Да.
Можно прокомментировать. У Трампа экономика, которая очень зависит от углеводородных ресурсов. Они продают. Они добывают газ, добывают нефть, они продают. Конечно, они заинтересованы экономически развернуть зеленый курс. В Латвии мы не производим дизель, не производим бензин. Мы заинтересованы экономически начать производить здесь что-то. И, в принципе, основная идея этого зеленого курса – поменять пропорции экономики, больше производить локально и меньше импортировать. Это главная задача нам тоже. Ну вот сейчас в министерстве, я знаю, пишется там стратегия по климатонейтральности – главная задача именно принести экономику сюда.
Перенести. Это, что сегодня мешает, самое главное? То, что сказала Ольга, и мы у нас уже осталось две минутки. Принести экономику сюда, производить здесь биометан, это синтетический, да?
В том числе.
Метан, не знаю, энергия солнца, ветра, что-то еще, то есть уменьшить зависимость от...
Отрасль леса у нас шикарная,
да.
Производить
это...
здесь не
возить. Это опилки, да? Щипа,
и продукты высокой добавочной стоимости.
Да, и опять же, это регенерирующие мощности, это, понимаю, мусоросжигающие заводы, которые тоже не нравятся жителям.
Рабочие места и зарплаты,
да.
Вот что наше.
Да. Что мешает, самое главное, как вам кажется? Законы нормальные. Да, Ивер.
Нехватка денег и знаний. Потому что эти новые технологии, их надо развивать, в них надо вкладывать, довести до того, чтобы они были более-менее эффективны. А это все требует средств, это все требует знаний и так далее. А если, скажем так, мы хотим быть просто только потребителями, то вот, в конце концов ничего полезного из этого всего не получается.
У нас министерство целое сидит, а вы говорите, знаний нету.
Нет, но это они делают сейчас свое дело. Они развивают действительно то, что...
Да.
Вот, я много лет уже это там говорил, что вот стратегия. Нам очень важно, чтобы у нас было стратегическое понимание, куда мы идем, как мы будем делать. Вот мы это сейчас создаем. Но дальше под это все нужны ресурсы, нужны люди, знания, которые мы можем, из которых тогда эти новые полезные продукты могут получиться.
Да, да, хорошо.
Ну как, или сами производим здесь специалистов на месте, да, то есть в вузах, и да. Здесь есть конкурентные
Да, есть у нас программы?
Есть, но их не хватает. Программы есть, но их...
Ага.
туда не идут дети учиться. Это экзактазина. Да. То есть мало
точные
там идет.
Науки.
Да. Точные науки. Там
потому
мало
что учителей есть... деньги не платят, зарплаты маленькие. Там должны люди быть, которые зажигают. У меня вот такой был учитель физики. Он всех зажег, мы все пошли в экзактные эти...
Где же взять это... таких?
И второе, это тогда политически сделаем здесь инфраструктуру и уменьшаем бюрократический процесс, чтобы сюда приехали инвесторы. Но они уже приедут со своими там индийскими программистами или пакистанскими электриками и так далее, да. То есть, ну, это как бы...
Вы согласны. Главное, то, что мешает, это нехватка знаний, так? Ну, тоже, если мы подошли к теме.
Нехватка знаний, я бы сказал, все равно бюрократический процесс довольно сложный. Все равно надо...
Нас сейчас... А вы слышали, что будут бюрократию снижать на 25%?
Да, будут новую рабочую группу создавать.
Уже создали. Уже создали. У нас был представитель этой рабочей группы и рассказывал про то... Я не понимала, откуда 25% сократить? А что является вот каким-то основой, с базой, с чего сокращать? Как? В чем считать бюрократию? В мешках, в законопроектах, в деньгах, в людях? Как? Ну, так вот непонятно. Ну, посмотрим, как это будет на практике. Спасибо. Я бы еще, наверное, час говорила. Вопросов, естественно, не задала половину. Ольга Богданова, ассоциированный профессор факультета экономики и социальных наук, наук Латвийского университета, президент Международного энергетического совета в Латвии. Спасибо, Ольга, большое. Спасибо. Ивар Зариньш, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Спасибо, Ивар. Спасибо. И Марис Куницкий, предприниматель, бывший директор по производству Латвэнерго, эксперт по энергетике. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Встретимся завтра на открытом разговоре. Сегодня всем хорошего вечера.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.